Блаженні нищі духом, яко тіхі царство небесное. Блаженні плачущі, яко ті утішаться. Блаженні кротці, яко ті наслідять землю. Блаженні алчущі, жаждущі правди, яко ті наситяться. Блаженні милостиві, яко ті помиловані будуть.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Церковь святых». Предлагаем вам прослушать первую часть беседы о новомученике-исповеднике российском, духовном писателе и публицисте Михаиле Александровиче Новоселове с выпускницей Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Еленой Юрьевной Камелягиной. Здравствуйте, Елена Юрьевна.
Здравствуйте, Надежда. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Очень рада приветствовать вас в нашей студии. И особенно рада тому, что нашим радиослушателям предоставится услышать, мне кажется, интересную беседу об очень яркой личности, о новомученике-исповеднике российском, о публицисте, православном писателе, духовном писателе, издателе, личности огромного масштаба, можно сказать, недооцененной до сих пор. И поэтому разговор очень важен. Мы будем говорить о Новоселове Михаиле Александровиче. Поскольку ваша дипломная работа в Богословском университете касалась именно этой темы, то вы в нее погрузились очень глубоко. Поэтому после моего такого краткого вступления вы поподробнее расскажете, как вы вообще коснулись этой темы, и что это для вас значило, и вот какие последствия имело.
Еще раз хотела поприветствовать наших радиослушателей и немножечко добавлю тоже. Действительно, я выпускница Православного гуманитарного Свято-Тихоновского университета. И дипломная работа была моя посвящена такой жизни и творчеству Михаила Александровича Новоселова. Почему я заинтересовалась этой темой? Там было несколько тем предложено. Я выбрала именно вот его работы, потому что мне было интересно, как он рассматривал церковь, что такое церковь, что она такое в нашей жизни, в жизни христианина. Ну и вот как-то мне показалось это интересно, потому что это актуально. И это, в общем-то, своевременно, хотя это 100 лет назад происходило, мне показалось, что это да, что это...
Актуально на все времена.
Да, актуально на все времена. И вы знаете, Надежда, вот погрузившись вот в эту тему, вообще в масштаб этой личности, я поняла, что мы вот очень многое теряем, многие вот просто, что мы мало его знаем, мало знакомы с его работами. Какие-то известные работы, они изданы, даже в интернете есть, но это совсем немного из того, что, в общем-то, действительно этот человек делал, как он послужил церкви, как он послужил своей родине. Самое главное, что это необыкновенно актуально. Вот сейчас, ну просто своевременно, чрезвычайно. И, конечно, в общем, очень признательна за приглашение, за возможность познакомить, может быть, шире, заинтересовать вот этой личностью, его работами. Не все, конечно, есть в доступе, но хотя бы то, что есть, тоже вполне, что называется, интересно. И надеемся, что после нашей беседы, в общем-то, у радиослушателей будет возможность какая-то познакомиться с его творчеством, работами, по крайней мере, те, которые есть и в продаже, и в сети, и, в общем, ну вот… каких-то источниках таких, да.
Ну, мне хочется сказать, что мы соприкасались с этой личностью, когда делали материалы о таких выдающихся людях, как отец Иосиф Фудель. То есть вот с этим кругом того времени, или вспоминая того же отца Павла Флоренского, это был один круг, это было очень тревожное и сложное время, но это были жемчужины богословской мысли. Эти люди порождали вот жемчуг, который драгоценен до сих пор. И потом личность самого Михаила Александровича, она чем еще очень интересна и перекликается для меня, например, с Достоевским Федором Михайловичем тем, что эти люди обретали веру в большом борении, в поиске. То есть это не так, ну вот оказавшись в своей эпохе, в такой переломной, сложной, они прошли через большие испытания и сомнения. И поэтому это выстраданная вера у них. Потому что тот же Михаил Александрович Новоселов, он был толстовец, как мы знаем, даже общину организовал. То есть он прошел этим путем, но потом, сейчас вы об этом скажете подробнее, имея вот такую честность, бескомпромиссность в характере, чистоту, когда он пришел к вере, к подлинной, настоящей, он, как мы знаем, после того, как церковь предала анафеме, а, собственно, зафиксировала факт отпадения церкви Льва Толстого, к чему он сам привел вот финал своей жизни, то на его резкий ответ открытым письмом к нему обратился как раз Михаил Александрович, при том, что они до этого были в переписке, были, можно сказать, насколько это возможно, дружны. Но вот Платон не друг, но истина дороже. Когда Михаил Александрович обрел веру, уже этот авторитет стал, конечно, не авторитетом. И очень искреннее, очень открытое письмо, опять же, с такими строчками злободневными сейчас об истинной вере.
Да, совершенно правильно вы сказали, но мне бы хотелось даже, наверное, начать разговор о нем вот с такого эпиграфа небольшого. Это пишет его большой друг, тоже супруга Пришвина, Валерия Дмитриевна Пришвина. Вот она так его характеризует. Она его хорошо знала, общалась с ним. И вот такие характеристики ему дает. «Если бы мне поставили задачу найти человека, ярко выражающего русский характер, я бы без колебаний указала на Михаила Александровича. Он сам собою каждый день доказывал не книжное, а реальное существование Церкви святых». И, в общем, вот прочитав такие строки, совершенно удивительно, вот абсолютно вы правильно сказали, что это настолько выстрадана была у него вера, потому что ведь он таким не был. Он рос, вот здесь интересно тоже, у него оба дедушки были священники.
Да, из Тверской губернии.
Да, из Тверской губернии. Отец его был педагог. И каким образом человек, выросший в такой среде, в общем-то оказался в каком-то вакууме религиозном, что он настолько увлекся вот идеями Льва Толстого, это просто удивительно.
Это дух времени, который витал. Да. Это же вот слом, эти революции, и уже безбожие, которое наступало со всех сторон. Но то, что вот происходило с Достоевским, так вот Достоевский дошел фактически до смертной казни, отмененной, и обрел веру. А тот же Михаил Александрович, он был арестован за статью Толстого, которую потом использовали в наше советское время в советских школах, которая называлась «Николай Палкин», это по поводу нашего императора, и за что и был арестован, но, опять же, ходатайством того же, по-моему, Толстого его и освободили.
Да,
то совершенно. Есть вот насколько параллельно, вот, потому что это люди, что великий наш русский писатель Федор Михайлович Достоевский, что сам Михаил Александрович, вот этот типично русский характер, такой подлинный, в своей бескомпромиссной честности, вот дойти во всем до предела.
Да, вы знаете, это просто удивительная история вот с этим его арестом. Но здесь, я бы так сказала, проявляется его суть, его характер. То есть этот человек был очень цельный. Вот если он увлекался идеями графа Льва Толстого, он отдавался этому полностью. То есть вот он весь сам вот был вот в этом... что он переписывался с Львом Николаевичем, он вот старался вот абсолютно, вот насколько он может, служить вот именно ему, его идеям. И когда его арестовали, вот как раз за этого Николая Палкина, как он сам воспринял свой арест? Он совершенно не расстроился, абсолютно, ни один день. Вот он искренне верил, что страдает за Христа. Да, он страдает за Христа, и что арест и гонение – это явное свидетельство правильности выбранного им пути. И вот что он сам говорит в то время. «Дай Бог, чтобы первый удар не сломал начинающуюся жизнь». Он был тогда студент, он учился в МГУ на философском факультете. И «если бы их не гнали, то это было бы верным признаком, что среди них нет Христа». Вот так он воспринял свой арест с большой честью для себя. И, в общем-то, действительно, вот только заступничество самого графа Льва Толстого спасло его от такого серьезного наказания. Да.
Но здесь какой-то парадокс. Ведь он выступил против императора, императора, а здесь и принял учение Толстого, где места Христу-то не было.
Да, но он так это воспринимал. Он воспринимал Льва Толстого как вот именно такого носителя истинного христианства. Надо вот еще что сказать. Даже вот в то время, когда он, собственно говоря, разделял идеи графа, он, в общем-то, разделял два понятия – христиан и христианство. То есть христианство – это, в общем-то, то истинное христианство, которое нам дано от апостолов, и христиане настоящие. Вот это для него была, в общем-то, большая разница. И почему-то он считал, что именно вот и граф Толстой, Лев Толстой, он настоящий христианин. Вот то, как он это представляет, это и есть то христианство, которое нам передано от апостола. Вот так он это воспринимал.
А потом, когда он организовал толстовскую общину, то есть он как практик решил воплотить это в жизнь, так если у Толстого Льва Николаевича, при всем уважении к нему как писателю, но заблудшему, к сожалению, и приведшему вот к такому финалу печальному в своих убеждениях, он дошел до того, Лев Николаевич, что, как говорится, он полез на небо, то есть решил переписывать Евангелие. А для Михаила Александровича получается, что он был практик, как бы он считал, что это практик христианин, да?
Михаил Александрович считал, что вот то, что проповедует Лев Толстой, повторю, это и есть истинное христианство. Он в чем-то был не согласен. Но здесь сложно сказать из переписки. Он очень аккуратно с ним вступал вот в какую-то полемику. Но вот можно единственно понять, что вот эти какие-то вещи он все-таки для себя делал тут отличия. Но будучи натурой вот такой деятельной, очень созидательной, он не мог просто, знаете, вот верить ему, там, восхищаться им и ничего не делать. Он это реализовал. Вот он действительно, у него от отца, вот кто бы так еще, что называется, ну, увлекаешься и увлекайся там идеями. Нет, Михаил Александрович был не таков. Вообще, я хотела еще вначале сказать, что он хотел быть врачом. Вот его суть, его деятельность, вот его вообще какая-то вот такая вот сущность. Он очень бы хотел врачом помогать. Он хотел вот именно своей жизнью служить людям. Он этого хотел. Но отец был против. Отец вот видел его учителем древних языков. Он решил не спорить с отцом. И, кстати, тут нужно тоже отметить, он все свои вот такие вот, что называется, какие-то мечтания, чаяния, он не с отцом обсуждал, а с графом Львом Толстым. Вот он в переписке с ним, он с ним это обсуждал, с ним делился. Из его писем графу Льву Толстому видно, что вот он просто не хочет перечить отцу, но вообще он хотел быть врачом.
А здесь тогда возникает параллель уже с другим нашим великим русским писателем, с Антоном Павловичем Чеховым. Потому что Антон Павлович в своих пьесах нам показал поиски метания интеллигенции, которая вся шла вроде в народ, а мы знаем его земских врачей, он сам прошел через это и мог с печалью, даже с такой иронией иногда изображать таких героев, которые в практической жизни не годились и к тому, о чем они декларировали, к чему призывали, мы это знаем по его пьесам. И вот здесь получилось на практике. Михаил Александрович основал толстовскую общину, она просуществовала, по-моему, несколько лет, года два, и потом эта интеллигенция практически, они не готовы были ни к физическому труду, ни к тем нагрузкам, которые они встретили, уходя в народ.
Да, дело в том, что после того, как его арестовали и освободили, ему было запрещено жить в столице, и поэтому вот он, имея какое-то небольшое наследство от отца, действительно организовал в Тверской области, в селении Дугино, вот эту общину. Колония единомышленников она называлась, и это был полный восторга период вот поначалу. То есть она просуществовала 2 года, вы совершенно правильно, Надежда, сказали, потому что это была утопия. В абсолютном,
идеализм такой, да.
Да, в таком вот своем вот
максимализме.
Максимализме таком. Да, потому что люди действительно, они хотели, в общем-то, все идеи графа, повторю, они же это реализовали, то, что они у него читали. Вот на практике они думали, что сейчас крестьяне окрестные просто, они не смогут жить по-другому, видя вот как можно жить, вот он, образец жизни, жить по-другому они больше не смогут. Вышло совершенно наоборот, то есть они, люди все городские, не приспособленные к такому труду, и, в общем-то, конечно, через там какое-то время это сказалось на раздражении, на нетерпимости и просто на неспособности выживать. И община распалась, но здесь интересно, знаете, что я бы даже вот процитировала. Интересна вообще реакция крестьян самих. Вот эти крестьяне, они с удивлением, это мой комментарий, видимо, с удивлением смотрели на то, как себя ведут господа, Да, узнав, что господа не противятся злу, крестьяне пришли взять и унести с собой все, что у них осталось. То есть вот община распадалась, крестьяне, они, видимо, там иногда что называется, забирали то, что им хотелось забрать, видя, что никакого сопротивления, никто за ними не бегает.
Непротивление злу.
Да, именно, вот они же не противлялись, собственно говоря, вот такому злу, насилием. То есть они вот на это спокойно смотрели. Крестьяне это очень быстро поняли, что можно. Они взяли все, что у них осталось, и, в общем-то, это был конец. То есть община распалась просто... Просто вот она распалась. И нужно сказать, что вот это был перелом. Распад этой общины, он и был таким переломом в мировоззрении самого Михаила Александровича. Не потому, что даже вот для него это был шок. Потому что они-то хотели показать, что можно вот так жить. Вот понятно, в общем, все, что проповедовалось, получилось совершенно не то. Вот по одной из версий, особенно он наблюдал за крестьянами, наблюдал за ними, и он, вот по одной из версий, именно наблюдение за этими крестьянами, которые были совершенно богословски, они безграмотны, естественно, но они верили Богу, вот как вот, собственно, они были христианами.
Обрядово, да.
Они верили, но они упорно не принимали вот этой только нравственной стороны веры, то есть христианами без Христа они быть не хотели. И вот это вот, ну, видимо, они беседовали с ними, тут сложно сказать, но как они конкретно общались. И вот это для него, вот он этим заинтересовался, что не то, вот, понимаете, и стал как-то вот копать дальше, что называется. И, в общем-то, и понял, вот чем он дальше погружался в эту тематику. Но, говорит, пусковым механизмом все-таки послужили вот эти вот крестьяне, которые, в общем-то, не принимали вот это вот просто нравственное учение. Христианство без Христа у них никак вот они это никак не могли даже воспринять. То есть они просто это вот...
Что-то чужеродное.
Чужеродное абсолютно. И у Михаила Александровича вот этим, в общем-то, по одной из версий, повторю, тех, кто, конечно, так серьезно занимался его жизнью, это вот такой был слом для него. Он стал интересоваться очень серьезно православием. И тут, конечно, он стал понимать уже, насколько абсурдны вот эти все теории, да, вот Льва Толстого. Он это в письмах, тут даже можно по количеству писем. То есть, если вначале там чуть не каждую неделю он ему писал, потом реже-реже, потом он сначала он очень мягко, в общем-то, указывал ему на какие-то вот несогласия, потом уже все, что называется, так вот. Посмелее, потом и письма пореже, и высказывания посмелее. Но нет, граф Лев Толстой, конечно, он совершенно не отходил, как мы понимаем, от своих позиций. А Михаил Александрович, он просто отошел от графа. Он стал изучать очень серьезно. Он все делал очень серьезно и в максимальной степени. Да, он не мог ничего делать вот наполовину. Он в это погрузился. Но здесь тоже интересно, Михаил Александрович колебался, между прочим, между протестантизмом и православием. Но здесь понятно, он был деятельный, он был очень деятельный. Ему вот как-то, вот, видимо, не хватало вот какой-то такой вот...
Православия, вот этой деятельности, вот этой вот деятельности, жилки миссионерской и прочей, трудовой такой, именно связанный с мировоззрением протестантским, на чем, собственно, весь капитализм-то держится.
Да, да, да. И он, есть такие тоже данные, что он вот в эту сторону, но потом нет, он очень много читал и святых отцов, и, ну, и, разумеется, священное писание. Михаил Александрович Новоселов полностью, что называется, вот стал уже наш православный миссионер, причем, вы знаете, вот он полностью воплотил вот заповедь Христа: идите, научите все народы, когда вот он апостолом в Евангелии от Матфея. Вот это вот, когда знакомишься именно вот с последующей жизнью Михаила Александровича, ты понимаешь, что
апостольское это апостольское служение.
Да, апостольское, такое миссионерское у него служение. Причем, вы знаете, у него же ведь была миссия довольно своеобразная, миссия в православной стране, ведь он же никуда не уезжал. Он жил в православной, в Москве, в общем-то, он там проживал в Москве, там в области. Но здесь нужно тоже понимать, через что он сам прошел. Он понимал, чего не хватает. Очень критиковал, кстати, он школьное образование. Он, видимо, там вот увидел истоки своего собственного.
Гимназическое, да. Надо отметить еще, очевидно, столкновение вот с народом, крестьянами, с простым народом. Он, очевидно, увидел то, что вот потом подмечал Достоевский неоднократно, вот эту многогранность наших представителей народа, вот как есть картина Крымского «Созерцатель», которая очень была любима Федором Михайловичем. Там крестьянин, но с таким выражением лица, что ты смотришь и видишь, что, как там о нем писал, по-моему, даже сам Достоевский, что этот человек мог или зарезать кого-то, или пойти на богомолие в Иерусалим, или и то, и другое. То есть вот эта вот сложность, вот неоднозначность в народе, а тем более там много же очень было в то время языческого такого и обрядового, Вот ему сама жизнь показала, очевидно, что да, как да, далеки он... представления о народе, интеллигенции, они от жизни очень далеки были.
Именно так. И вот он поэтому выстраивал свою дальнейшую, свое служение, можно так сказать, именно вот в этом аспекте. У нас вот нет данных, что он делал 12 лет, там, с 90 по, наверное, 1901-2 год где-то вот. По всей видимости, он вот был погружен все-таки в изучение. Это достаточно долго, длительный период.
Такое он... самообразование да, было. Кажется мне, что на него повлияла очень сильно встреча со святым праведным Иоанном Кронштадтским.
Как раз да, вот прям вот я хотела об этом сказать, что вот в процессе своего такого самообразования Михаил Александрович Новоселов был знаком с Иоанном Кронштадтским, святым праведным. И батюшка, он о нем, кстати, очень тепло отзывался, о Михаиле Александровиче, он его ценил. Есть такие данные. Михаил Александрович Новоселов неоднократно посещал старцев Оптиной пустыни. То есть он действительно...
Михаил вот, Александрович посещал.
Михаил Александрович, конечно, да. Да
из-за Зосимовой пустыни.
Из-за Зосимовой пустыни. То есть он вот общался со святыми людьми. То есть вот он вот, собственно, видел воплощение вот святости в реальных людях. Видите, вот как повезло человеку. То есть он это видел, что вот то, что написано, оно реализовано. Вот они, живые люди. Да.
Но Лев Николаевич тоже видел, понимаете, а все-таки не смог, не смог переступить порог и покаяться. И мы знаем всю эту трагедию взаимоотношений с монашеством оптинским. И то, что вот грешил на весь мир, и надо было покаяться на весь мир, вот не смог, это вот большая трагедия гениального человека в области писательства.
Действительно, трагедия, да. Но вот у Михаила Александровича, к счастью, другая судьба вот такая в этом смысле была. Есть даже, вы знаете, данные от той же Валерии Дмитриевны Пришвиной о том, что он был послушником одного из московских монастырей. Но вот как она пишет, при своей острой наблюдательности, ироничности ума он не вынес бы того требования крайней простоты и отрешенности от всего человеческого в кавычках. То есть он, конечно, решил все-таки служить людям вот вне стен монастыря, не получилось у него.
Но похоже, что у него была жизнь как бы монашеского мира,
да,
потому что
да.
Семьи он не создавал, семьи у него не было, и он не был женат, насколько я понимаю.
Да, женат он не был, он жил, действительно, это была пустыня такая, аскеза абсолютная, он очень аскетичный образ жизни вел в миру, да, он не был пострижен в монахи. Но он вел вот такую жизнь, он в миру был. Но он действительно был безбрачен. И нужно вот что сказать, как он, я прошу прощения, стартует, то есть как он решил вообще делиться, потому что, ну, я думаю, каждый из нас на каком-то этапе хочет делиться вот тем, что он знает о Христе, хочет этой радостью как-то донести, как-то рассказать. Это вот нам всем, мне кажется, знакомо это все, но у всех это по-разному. Кто-то хочет, ну и хочет, что называется, как получится. Кто-то что-то делать начинает. А вот Михаил Александрович, он это все опять-таки, вот у него все это в действии было. И он организовал вот такие вот выпуски. То есть он издавал литературу такого миссионерского апологетического толка, называлась она «Религиозно-философская библиотека». В первом же выпуске он сам написал достаточно такой очень оригинальный, ну, на мой взгляд, труд. Ну, я не знаю, как этот жанр трактовать, потому что называется этот труд «Забытый путь опытного богопознания». В чем здесь особенность вообще его изложения, когда он сам? Дело в том, что вот в этих издательствах религиозно-философской библиотеки он далеко не всегда сам автор. Он приглашал, в общем-то, своих очень известных, знаменитых коллег,
соратников,
соратников, да, вот, собственно, потому что, как вы уже сказали, там просто был вот
цветник.
Цветник, да. Я бы даже еще сказала, что, в общем-то, здесь, по словам Иоанна Восторгова, то есть это вот Россия, она у нас две России. Ну, это моя уже интерпретация, просто своими словами. С одной стороны, граф Лев Толстой, с другой стороны, святой праведный Иоанн Кронштадтский. И вот так во всем. То есть, вот была вот эта вот интеллигенция, которую мы тоже хорошо все знаем, Серебряный век и так далее. И были вот эти люди, которые были вот абсолютно вот привержены христианству, которые, собственно говоря, вот служили ему, служили своему народу. И это все вместе, параллельно, в одно вот время фактически существовало.
Причем во время таких бурь, первая революция 905 года, которая сотрясла всю страну, не могла не отразиться на таких людях. Но потом, кроме вот этой библиотеки, он участвовал уже в работе Московского религиозно-философского общества памяти Владимира Соловьева.
Да-да, он это чуть позже, скажем. То есть, вот если можно, я про эту библиотеку скажу, потому что, вы знаете, хотя
бы... О трактате.
Да, вот этот путь опытного познания христианина, потому что как он вообще описывает проблему, это очень оригинально, он ее ставит, то есть вот он ставит какую-то, обозначает, причем довольно сложную богословскую проблему, но никогда он не отвечает на поставленный вопрос сам, он всегда вот, в общем-то, ссылается на святых отцов, то есть вот вопрос задается. И просто пошли вот все вот цитаты, то есть он очень был вот знаком, не то что он просто погружен был вот в эту тему вот святоотеческую, то есть он все вот подкрепляет ссылками, это так сказал, это так. Потом тут же вот в этом же произведении, это не только этого касается, вообще вот его это свойство такое вот его вот изложение темы, что ли, материала, он приводит какие-то реальные истории живых людей, которые, вот, собственно говоря, достигли того же опытного богопознания, не теоретического, а именно опытного. Он объясняет, что это. Ну, не хочется сейчас в рамках этой программы, что называется, прям вот погружаться в тему. Просто я стиль говорю. То есть он показывает каких-то там, вот, причем совершенно обычных людей, и дает понять всем, что это доступно каждому. Это не удел только вот
святых людей.
Святых, святые среди нас. То есть, вот он показывает, дает святоотеческие. Ну, от нас, вот признаюсь честно, мы, как мирские люди, читаем: да, это все, да, это полезно, души полезно, но далеко.
Опять теоретически.
Теоретически, да, потому что как-то все равно ты утром встаешь, погружаешься в свою ежедневную, так сказать, повседневную суетливость. Его жизнь, и это так у всех почти. И эти люди, о которых пример, они такие же, как и мы. И это очень интересно. Я почему и подумала, как бы хорошо было, вот, что была бы большая возможность вот это читать, потому что оно очень легко читается. Своеобразно, конечно, но настолько легко и полезно. И ты понимаешь, что ну, если это смог какой-то там студент или какой-то солдат этого достичь и так это выразить простым языком, почему ты не можешь, если, в общем-то, источник-то один? Вот так он излагает каждую тему. Это было первое вот такое произведение. А дальше он в своих вот этих выпусках религиозно-философской вот этой библиотеки, он приглашал таких авторов, как, например, Лев Тихомиров. Вот в пятом выпуске Лев Тихомиров, там большое такое у него произведение «Личность, общество и церковь».
Ну, это такие величины.
Величины, да-да-да, они все
это
были в друзьях.
Зубры, да, да, философской, вот, богословской мысли.
Самарин, например, тоже там.
Розанов.
Да, Розанов, архиепископ Антоний Храповицкий. То есть вот все вот эти люди, он их привлекал. И все они, что называется, где-то сам. И это вот регулярно он, в общем-то, издавал эту библиотеку. Нужно вот что сказать. Она была чрезвычайно популярна вот в то время. Это мы говорим сейчас о начале века. Это до Первой русской революции даже. Ну вот это время, 901-905. Вот это мы сейчас об этом говорим. И граф Лев Толстой, нужно сказать, был подписан эту библиотеку, он это читал. И даже вот перед смертью буквально заказал там последний, 25-й выпуск, кажется, потому что он этим
зачитывался. Борьба в нем шла.
Вы понимаете, это вот тоже очень интересный факт. Человек это читал, там сложно ну, не проникнуться этим. Ну вот не получилось, я проливать. Но он пошел, он и читал каждый номер. Каждый номер, он был подписан, он вот как-то это изучал. Ну,
там шел какой-то внутренний диалог постоянный у Льва Николаевича, шла брань, и когда... Шанс-то был, конечно, очень жалко. Тоже вот эта двойственность пути Федора Михайловича Достоевского, прошедшего до конца свой пути, и вот такого же гениального писателя Льва Николаевича, совершенно противоположные результаты. Это тоже для нас такой поучительный пример. И вот пример новомученика-исповедника Михаила Александровича Новоселова. Ну вот еще перекликается его вот этот труд, трактат, о котором вы говорите, уже с более поздними, по-моему, работами Сергея Иосифовича Фуделя «Путь отцов», который основан...
Да, но там немножечко по-другому.
По-другому, да.
Да, по-другому, потому что там я говорю, Михаил Александрович, он вообще не считал себя... Это уже мы немножечко вперед забегаем, когда его арестовали в графе профессии, он писал «педагог», то есть он не считал себя никаким писателем. Там, вот педагог, как он получил вот это вот университетское образование, так он и считал себя вот этим педагогом. Но вот нужно сказать, что помимо вот этой библиотеки религиозно-философской, еще были листки такие отдельные, как вот их называют, религиозно-философские тоже. Называется «Семена Царствия Божьего», «Русская религиозная мысль». Это отдельные вот такие листовочки были. Также он публиковался в газетах «Русское дело», Там была рубрика в этой газете, я сама вот брала архивные, очень интересные газеты, кстати, даже у меня была мысль взять просто, ну, какие-то, вот целиком, эту, ну, это интересно, вы знаете, вот это 100-летней давности, чем люди жили, о чем они писали, правда, интересно. Читаешь эти газеты, вот что тогда происходило, что людей вообще интересовало. И там была рубрика «Голос мирянина», и вот там он регулярно публиковал мирянином себе, вот «Голос мирянина». Он там о чем-то говорил, о каких-то вот, вот таких вот насущных проблемах. И «Церковном вестнике», конечно же, он тоже публиковался. Нужно вот что сказать, что это, в общем-то, не осталось незамеченным. Спустя 10 лет его наградили, то есть начало вот такой издательской деятельностью, было чествование такое, очень широко отмечалось друзьями его. И даже было опубликовано вот, вот это событие в «Московских ведомостях», что вот, ну, службу, там они литургию отслужили, потом они все это отмечали, как десятилетие его издательской деятельности.
Но сначала все как благодарение Богу.
Конечно, да, поблагодарение. И его лично даже приветствовал ректор Московской духовной академии вот, вот с благодарственным таким вот напутственным словом. И вообще он был избран как результат, что ли, почетный член такой Московской духовной академии вот спустя 10 лет после своей такой деятельности.
Но вот мы не сказали еще о том, что в 1907 году он организовал православный кружок ищущих христианского просвещения. Это новоселовские, да, подальше, четверги. Да. Это раз... до вот этого чествования?
Это было, да, это было до чествования. Чествование, оно касалось исключительно вот этой издательской его деятельности, поэтому ее отметили. Помимо этого, конечно, он не только этим занимался, но здесь нужно вот еще что сказать. Параллельно где-то в эти годы интеллигенция, она обратилась сама вот, то есть, как мы уже, что называется, поняли, было два таких вот лагеря.
Условно,
вот,
да.
Два условных лагеря, да, вот такая вот интеллигенция. Вот правда, да, вот очень созвучно.
Очень созвучно и наталкивает на мысль.
Вот, вот я же говорю, вот он настолько актуален, и вот православных вот таких людей, и именно интеллигенция, ну, в частности, в лице Мережковского, они, значит, выступили с предложением такие организовывать общество, вот эти вот собрания. Было несколько таких собраний. Но, вы знаете, не получилось. Они там и дискутировали, и разные темы обсуждали. Я сама вот читала много вот этих вот протоколов, этих собраний. Невозможно. Это вот просто идут параллельные вот такие два пути.
Два мира.
Два мира. И вот, ну, невозможно. То есть, одни одно, вот не слышат. Люди не слышат, по крайней мере, вот, ну, никак не получается. Но здесь тоже, что характерно, скажем, интеллигентская вот эта часть, она была склонна все-таки обвинять церковников, как они, что вот понятно в чем.
Но разные, они же богоборцы виды. Были и достаточно были циничными временами люди. И для них это как людей гордых и самоутверждающихся в творчестве. То эти споры – это как бы игра ума, а для философов,
да,
православных философ... – это жизнь.
Не просто жизнь, они же воплощали вот заповедь Христа «идите и научите». То есть они это воспринимали как возможность, возможность проповеди, возможность просвещения. И это очень, я же говорю, нам созвучно вот в обычной жизни. Но здесь интересна, на мой взгляд, позиция Михаила Александровича. Он это, естественно, все видел, но как он к этому относился? Он относился к тому, он не то что обвинял, он как-то считал, что мы, христиане, недостаточно хорошо, вот, но мы не так себя представляем, что людям это неинтересно. Там, я недословно говорю, но суть в этом, понимаете? Он никогда их не обвинял ни в чем. Настоящий христианский вот такой вот подход.
Что то есть он не говорил, требования что вы, к себе,
да, что вы вот, вот такие, а мы такие. Действительно, требования к себе. Вот он понимал, что раз они не видят в нас этот свет, значит, это мы его не можем донести. И он через все вот буквально свое, вот он сожалел об этом, о себе, наверное, в первую очередь. Ни в коем случае не о них, которые это не видят, а о себе. Это очень характерно. Вот у него это буквально везде, где это можно, оно вот так проскальзывает.
Да, потому узнают, что вы мои ученики, да, потому как вы любите друг друга. И очевидно было ощущение, что они не могут явить эту любовь и красоту православия. А дело ведь в том, что этого не всегда бывает достаточно, когда препятствием стоит, например, гордость человеческая, вот особенно когда касается интеллигенции, где разум и таланты надмевают людей, как мы знаем. И без Христа это очень-очень все сложно складывается, конечно. Это так и остается проблемой по сей день.
Так и остается, да. И вот как раз после того, как было понятно, что не получается никакого общения, был организован тут как раз кружок, о котором вы сказали. Он назывался «Кружок ищущих христианского просвещения». Но, знаете, я так, когда вот тоже с этим знакомилась, поняла, что это вот такой, что называется, прообраз современных соцсетей. То есть, единственное, они лично общались, не как мы так вот в чатах, там, в интернете. Они вот это общались, все это, в общем-то, обсуждали. Вот этот кружок был создан, им был создан.
И у него дома встречи происходили, насколько я понимаю. Но знаете, что меня поразило, и вы, может, это дополните, конечно же, ведь это были огромные величины, очень самобытные, очень самодостаточные, яркие. Потому что тот же философ Булгаков, тот же Павел Флоренский, тот же Розанов,
Илья Трубецкий,
Иосиф Фудель. Да. Это глыбы, это вершины невероятные. И в то же время установка была на то, чтобы жить, как бы не выпячиваясь. Тот же Розанов, который мог быть очень желчным и злым на язык, но он так говорил о чем, что в центре всех этих мероприятий суть кружка – личная и нравственная. Жить такой общей жизнью называют на Васёлова Авой Михаилом. Да, и чтут яко отца за ясный, добрый характер, за чистоту души и намерений, почти слушает его. Это говорит вот такой жесткий человек Розанов, противоречивый, который мог так приложить, в общем, слово.
Вы знаете, да, я вот даже бы дополнила, что у кружка был устав. Они совершенно не занимались политикой. Вот я прям зачитаю, какие цели были обозначены в уставе. То есть это серьезный устав, казалось бы. Вот у каких у наших соцсетей сейчас устав есть? Общаемся и вообще.
Это был... община какая-то, да?
Да, а там вот этот кружок. Вот мы уже там частично перечислили, кто в него входил. Это величины, гиганты. И вот в этом кружке был такой устав. Кружок имеет целью помогать своим членам, а также посторонним лицам, которые будут к нему обращаться в усвоении начал христианского просвещения. Кружок никаких политических целей не преследует и в обсуждении политических вопросов не входит. То есть мы понимаем какое-то время. Вот вы знаете, тут надо понимать, почему они не касаются политики. Они понимают, что все зависит от того, от внутреннего состояния, от вообще людей, общества. Поэтому они на это нацелены, и они этим занимаются и этому посвящают, собственно, свои вот встречи. И действительно, вы правильно сказали, это было на квартире Михаила Александровича в закрытом режиме. То есть они туда всех подряд не пускали, то есть только по рекомендациям проверенных людей. Ну, видимо, старались как-то, мне кажется, удостовериться, что человек действительно хочет вот
духовно как-то усовершенствоваться.
Да. Я еще тоже вот хотела бы процитировать, тоже мне показалось очень интересно, фрагмент письма Михаила Александровича к Павлу Флоренскому. Вот он ему пишет, он приглашал Павла Флоренского принять участие в очередном заседании, и вот такие слова ему пишет. «Ко мне обратились с просьбой две курсистки, вовлекаемые в здешние теософские кружки. Из разговора я убедился, что отрезвить их можно». Хотя их мало, но ведь и одну душу ищущую надлежит поддержать, если она взывает о помощи. Вот отношение было именно такое. То есть там все подряд нет, но, видимо, какая-то предварительная беседа была. И если человек вот тут понимал, что люди правда ищут, заблудились, вот нуждаются в каком-то, конечно, их принимали, но, как мы понимаем, в общем-то, ну, это надо очень сложно потом, я имею в виду, не вовлечься вообще вот в такую настоящую христианскую жизнь, будучи в таком коллективе.
Ну, это они принимали людей восприимчивых, готовых воспринимать то, чем они живут. Но вот какой дух времени, опять же, ведь в то время это слом эпох, и опять всегда вылазят вот эти темные силы и теософские вот эти кружки, другая интеллигенция, угу. Те же Мережковские, все проходили через это. Потом оккультные вещи, там это учение Блаватской, потом эти игры. Спиритизм повальный, он был вообще во всех слоях общества. И там мы знаем, и представители царских фамилий не участвовали. Вот. То есть это был какой-то жуткий дух времени, это уже, собственно, революционный и антихристов дух. И вот в противовес этому существует вот этот вот...
оазис, я бы так сказала. Да. Они, мне кажется, вот именно потому и хотели как-то удостоверить, И хотели именно, что это люди действительно ищут вот этой вот пользы духовной, а не просто приходят, потому что у них был опыт общения с этой интеллигенцией. Они поняли, что если это просто общение без какого-то запроса такого духовного, то это не имеет никакого смысла.
Но потом еще ведь они понимали, что представители Серебряного века, те же Мережковский, Блок, можно сейчас перечислять долго, они имели влияние на умы. На умы молодежи, опять же, ищущих поколений молодых и не только молодых. И, конечно, важно было что-то противопоставить реальное и именно за Христа, чтобы в жизни была христоцентричность, показать это. Но для этого надо было укрепиться самим, очевидно. То есть, в первую очередь, они ведь работали над собой как раз по принципу «стяжи мирный дух, и тысячи спасутся рядом с тобой».
Именно так.
Вы прослушали первую часть беседы с выпускницей Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Еленой Юрьевной Камилягиной о новомученике-исповеднике российском, духовном писателе и публицисте Михаиле Александровиче Новоселове. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Несрадостно легло и церковь русская, прославляющие новомученики и исповедники своя, святители и иереи, царственные страстотерпцы, благоверные князи и княгини, преподобные мужи и жены, и вся православные христиане. Безбожного, жизнь свою за веру во Христа положившая и кровми истину соблюдшая, тем престательством долго терпели вы, Господи, страну нашу православие сохрани до скончания века.